подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта старший аналітик Центру нових ідей, былий дипломат Павел Мацукевич. Павел, привітання!
Добрий день, Юрій, добрий день зрителям!
А так само керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, доктор політичних наук Павел Вусов. Павел, привітання!
Вітаю, вітаю, господарство!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это что будет с Лукашенком, коли Россия проиграет войну. Ну, после Харковской поразы этот вариант не является таким уж немогчимым. Он является цалком, як минимум цалком имоверным. В самой России уже пригадывают Мукден, пригадывают Цусиму, поразы России в войне с Японией в 1905 году. Але поговорим про Беларусь, про махчимая реха вот такого развития подеев. Господарство, в какой ступени, на ваш погляд, керовная элита Беларуси, чиновники, силовики заховывают лояльность, заховывали лояльность Лукашенку, стоя причины, что за им, как бы, не бачно, тибачно, стоит Россия, стояла Россия. Россия достатково моцная, те, якая уявлялася моцной. Ну, а вот уявим себе, что, как бы, ситуация меняется. Так все-таки пытание... Давайте спочатку про минулое. Накольки вот основой лояльности белорусских чиновников является то, что за Лукашенком стоит Россия? Павел Мацукевич.
Ну, я думаю, что в этом смысле влияние России очень велико, влияние Кремля, но вместе с тем его нельзя переоценивать. То есть конкретно, если мы говорим о выборный период, это поддержка со стороны Кремля, на мой взгляд, имеет и имела, если мы говорим про август 2020 года, ну, чуть ли не ключевое значение. Если бы какое-то время Кремль, можно сказать, выжидал, но если бы чаша весов склонилась не в сторону Лукашенко, а такое могло быть, в принципе, все альтернативные кандидаты, которые шли на выборы эти, они шли не с антироссийской повесткой, и теоретически каждый из них мог устроить Кремль. Так вот, если бы, так сказать, из Кремля поддул, ну, назовем это так, ветер перемен, то кто знает, где бы сегодня был бы Александр Григорьевич. С другой стороны, я бы не переоценивал, так сказать, это влияние, потому что вот, ну, был такой день в году один, а остальные 364 дня в году номенклатура находится все-таки в полном подчинении к Александру Лукашенко. Именно Лукашенко, именно он решает судьбу каждого чиновника, так сказать, и, ну, я не помню случая, чтобы кого-то сняли, потому что попросил Кремль или надавил Кремль. В этом смысле он находится, ну, полностью автономен.
Иншими словами, теоретично, коли, умовно кажучи, мы из этого уравнения выносим Кремль, ці Кремль робится слабым, Кремль робится роспачным, то, нагул кажучи, не факт, что чиновники и силовики, як бы, так само упадут в роспач, ці разбегутся, ці перейдут на бок народа. Чи так, ці не?
Ну, при определенных обстоятельствах, конечно, и такое возможно, но ведь Лукашенко не статичный наблюдатель за ситуацией. Он, в общем-то, к этой ситуации тоже, я думаю, очень тщательно готовится. Готовится, я думаю, что он пришел раньше, чем Путин к власти. Я думаю, что он рассчитывает на то, что он его у власти тоже и переживет. И, как мне кажется, он готовит в России необходимое лобби на случай, если в России произойдет транзит власти от Путина, ну, Путину номер два, или если в России произойдет радикальная смена власти. Как он готовится? Ну, вот в частности, в частности, обеспечивая лояльность российских губернаторов. Он практически, ну, если не еженедельно, но каждый месяц принимает на самом высоком уровне российских губернаторов. Да, там есть важный экономический блок, потому что торговля со многими российскими регионами, ну, просто превышает объемы торговли там, с суверенными государствами. Там Ленинградская область 700 миллионов долларов товарооборот. Вот. То есть это очень значимо, с одной стороны. Но с другой стороны, это вот обеспечение политической поддержки своего лобби на случай, если в России, в Кремле произойдут перемены.
Павел Вусов, вот Павел Мацукевич пригадал 20-й год, жнівень, и он так само пригадал вельми короткий период, коли певний такий, якби, розтірянс, певна двухсенсовність політики Кремля. З одного боку, ну так, Лукашенко повіншував, я вибачаюсь, ну так, Путін повіншував Лукашенку, але у білоруській турмі сиділи вагнеровці, але тон російської пропаганди був, ну, принамсі, двоїстий в перші дні. Тоді я пам'ятаю Маргариту Симонян, після того, як її журналіста посадили на Окрестіна, сказала, что вот это фашисты. То есть импульсы были разные. Тем не меньше, ОМОН на Окрестина катовал, ОМОН на улицах бил, номенклатура не сыходила, ну, принамсі, высокого узровня. Ну, вот такие, как наш сегодняшний суразмовца Павел Мацукевич тогда и сошел, а, скажем, Владимир Макей, який ассоциировался, как бы, с либеральной, типа, заходней линией, ну, вот он, как бы, встал плечо до плеча с Лукашенком в той момент, когда позиция Кремля была еще незразумелой. Чому? Вот отказ на мое питание. Накольки яны, как бы, тримаются за Лукашенко, тому, что бачит за ним Кремль Путина?
Ну, это основная мотивация, бо и с 20-го года один элемент внешней вонковой легитимности, внутренней легитимности базуется на поддержке Кремля. И без этой поддержки, коли б Путин не повиншовал, и вовле почав бы критиковать Лукашенко и казать про необходимость сыходу, то система вельми хутко рассыпалась. Путин чекал его на оточение, чекал он для того, как поставить Лукашенко перед критичным выбором, змусить его до соступок, то и что и было сделано. Другий момент, чему, напевно, Кремль мог изменить подход и до Лукашенко, и до того, что отбывалось в Беларуси, это пробуджение национального мотива, то бок национальные протесты, протесты под бело-червоно-белыми стягами, национальная риторика, ориентация на то, что Беларусь является незалежной и повинна такой заставаться, вельми моцно напужали Путина. Я думаю, что вот фактор национализации электоральной кампании, он отгулял свою ключевую роль у выборы тактики Путина в дочинении до Лукашенко. С одного боку, он
Павел,
его
давайте,
притиснул.
Я вас выбачаюсь. Давайте вернемся до той темы, якую я задал. Мы пригадываем 20-й год, один для того, как спроецировать на певный сценар. Коли, умовно кажучи, минус Россия или Россия слабая, Россия в роспаче, Россия, якая проиграла войну. И в этой ситуации силовики, чиновенство рассыпется, как вы сказали, тенья.
Я зрозумел питание, в этой ситуации конкретно отказываю, что до опошнего чиновенства высшие силовики будут триматься за Лукашенко. Тлумачу чому? Тому, что за два года яны повязаны кривей, яны повязаны репрессиями и террором. За два года яны зрозумели, что без подтримки Путина и Москвы, коли отбудутся демократичные перемены в Беларуси, их чекая не вельми приемный лёс. Это первый момент. Другий момент. Для чиновенства российско-советского нема на сегодняшний день иного опирища, як только опираться на Лукашенко. В 20-м годе их ориентации формировались под уходом Москвы. Вось Москва неким умовным чином ускосно падтрымлівала там бабарыку інфармацыйна, не інфармацыйна. Для шэрагу чыноўнікаў гэта быў фактар такога калібання, чаго ніколі не было, як і для сілавікоў. Але як толькі стала ясна, што Крэмль арыентуецца ў іншы бок, яны пераарыентаваліся на рэжым Лукашэнка. Яны не арыентуюцца і не арыентаваліся на нацыянальныя сілы. І гэта праблема. Іх фактарам сённяшняга выжывання, калі ў 20-м годзе фактарам іх выжывання была, быў Крэмль плюс Лукашэнка, ці Крэмль плюс хтось інші, то сьогодні, після поразу Москви у війні, для їх буде виключно фактор опірища Лукашенка, бо іншого льосу і будучині для себе вони не бачать. Менавіто після тих чисток, умовних репресій, після того, як вони були активно у гэті чистки включені, так, опірище для системи агульно, яно буде развальвацца, не будзе вонкавых элементаў падтрымкі знешняй для стабілізацыі рэжыма Лукашэнка, як гэта было пасля 20-го году. Гэта можа спрыяць стварэнню умоваў для ўнутраных працэсаў дэкансалідацыі, але чыноўніцтва ў тым выглядзе, у якім яна сёння існуе, сілавікі ў тым ліку войска і карніцкія структуры, яны будуць да апошняга абапірацца на Лукашэнка, бо гэта іх фактар фізычнага вытрыванне.
Ясна. Яшчэ адна тэма, это ці зможа Лукашэнка пераарыентавацца на захад ад Расіі, якая пацярпела ў нашым гіпатэтычным сцэнарыі паразу. Павел Мацукевіч, вы недавно апублікавалі на этот конт артыкул у «Зеркале». Ну, вот, калі прыгадваць досвід другой сусветнай вайны, то можна прыгадаць лёс розных саюзнікаў нацысцкай Нямеччыны. Мусаліні, Цісо, Квіслінг – это петля. Але з іншага боку, кароль Міхай Румыніі, Маннергейм, лідар Фінляндыі, Франка, лідар Іспаніі, все воювали, дарэчы, на баку Нямеччыны. Все шесть. А лёсы такие розные. Вот для Лукашэнкі лёс Міхая, Маннергейма, Франка, з уліком того, что вы ведаете про Захад, что вы ведаете про Россию, что вы ведаете про Лукашенко, такі сценар магчымы?
Я думаю, вполне. То есть этого точно нельзя исключать по многим причинам. Но хотя бы по той, что он до сих пор, как бы там ни было, в эту войну не вступил. То есть белорусские войска не пересекли границу Украины. Более того, когда война началась, и он понял, что это не будет блицкригом, он тут же попытался, в общем, изменить свою роль в этих событиях и смог организовать первые переговоры на территории Белоруссии, России и Украины. Несколько раундов прошли на территории Беларуси. Несмотря на то, что это был военный плацдарм, с которого шли войска, ракеты летели, самолеты и так далее. Кроме этого, ведь они сейчас с Путиным фактически поменялись ролями. То есть Путин стал в мире злодеем номер один, а злодеяния Лукашенко, они, ну, несколько, так скажем, поблекли. Вот. А на расстоянии времени и каких-то дальнейших событий, то есть каждый день войны увеличивает вот этот негативный багаж восприятие Путина и, соответственно, уменьшает масштаб с точки зрения восприятия преступлений Лукашенко. Вот, поэтому и это дело очень важное, понимаете, к тому времени, когда действительно наступят какие-то переломные моменты во всей этой истории, а это, на мой взгляд, может быть 24-й год выборы в России, 25-й год выборы в Беларуси, к этому моменту произойдет однозначное какое-то обновление в Европе, придет новая волна. Волна политиков, возможно, хотя там основные только переизбрались. Но, в общем, восприятие на расстоянии злодеяний Лукашенко, если он не совершит до этого момента каких-то, не влипнет в какие-то истории, не ввяжется в войну, то целиком возможно, что ему удастся выкрутиться. Я не готов говорить, ну, мне как-то сложно представить, что действительно его будут всерьез воспринимать, но дать какие-то гарантии безопасности, согласиться на транзит, ну, скажем, что он остается в безопасности, но не участвует, допустим, в выборах 2025 года и потихоньку уходит с политической сцены. Вот такие варианты развития событий, мне кажется, вполне реалистичны. Плюс у него есть все-таки ресурс, с помощью которого он может заинтересовать западные страны. Ну, огромное количество политзаключенных, которые сидят в тюрьме, он их всех может выпустить и тем, так сказать, создать благоприятные фона для завязывания, так сказать, диалога с Западом.
Павел Вусов, и то же вам питание. Вот одна тройка и другая тройка. По идее, Запад Лукашенку не доверяя, он двойче как бы опекался на нормализации отношений за им. А кроме того, мы все-таки говорим про гипотетичный вариант, коли Россия проиграла. Ну, может, не так, что ВСУ там иде парадом по Красной площади, але тем не меньше. Россия проиграла. Это иншая ситуация. И, может, в этой ситуации той же Запад, как бы не верячи Лукашенку и ведаючи, с кем он имеет на увазе, ну, сходячи со своих интересов, подумая, а может быть, посприять изменам в Беларуси, а не гулять с Лукашенком гульню Михаем Энергейма Франка.
Треба тут еще улічувати не только Запад, а фактор Украины. Бо
мы особенно про ее потом поговорим.
Будет гулять в этом вельми важную роль, а не подход Запада. Але вы тут слушно зауважили. Ранейшее это загуливание с Лукашенко, и они будовались на простой речи. Захование суверенитета и верование в миф того, что Лукашенко это гарант незалежности и суверенитета. И навод коли Лукашенко авторитарен, его варто подтримливать для того, как Россия целиком не загорнула на Беларусь, не контролировала Беларусь, бо он отбивается, и он не ожидая просовывания интересов России в Беларуси, он не признал Абхазию, Полночную Осетию, Повдневую, он не признал аннексии Крыма, это давало ему шанс для геополитического развороту и гульни, и Запад на это куплялся, как мы все вельми добро памятаем. Зараз такого фактора не будет. Коли отбудется наибольший оптимистичный сценарий, безумовно, Россия вымушена будет подписать ультиматум или умовно капитуляцию, демилитаризоваться, то гулять с Лукашенко уже не будет. Я думаю, что перед Лукашенко не будет никакого сенсу. Будет поставлено питание с ходу. Никто не будет тушевать его на злочинство. Никто не будет забывать.
Павел, я вас перепиню. Одну секунду. Так. Павел, коли это будет как бы капитуляция, как не отмечено в 45-м, это, конечно, один сценар.
Есть сценарии,
как бы поразы России, скажем, в Крымской войне. Ну, так она подписала, как бы, в певном сенсе капитуляцию, але это не тотальная капитуляция. Петербург не был оккупованный тогда. Вот.
Разумею. Да. Коли будет такой сценарий, и система, коли мы кажем про поразу, мы означаем, что будет внутренний кризис. Коли Россия заховывается в таком шталте, в яким она заховывается, але, ну, умовно, подписывается перемирие, и ничего катастрофичного у России самой не отбывается, она застается на фундаменте авторитаризма, то у Лукашенко навод максимости сгулять не будет, бо будут стоять российские войски у Беларуси, и они там застанутся, и Лукашенко слова ніякого не скажет, бо будет придушен Путин. Тому только и выключно некие гульни, некие размовы могли пошаться в умовах отсутности российского фактора в Беларуси, войскового фактора, политического, экономичного. А слабость России, коли вот эти факторы будут снесены, и Россия уже не будет иметь возможность уплывать на Беларусь никаким чином, бо будет занятая своими проблемами. То есть Лукашенко никто размовлять не будет. Будет жесткий ультиматум, как Павел сказал, сход при певных гарантиях физической безопасности, але без неких промежковых домовленностей, сход, новые выборы и демонтаж авторитарного режима. Не думаю, что что некто будет у долгую без сенсу гулять с Лукашенко.
Павел Мацюкевич, у вас есть перечень на то, что сказал Павел Вусов?
Ну, мне кажется, Павел категоричен достаточно. Все-таки вот это когда эти заявления никогда больше, никогда... Ну, опять же, вот была принудительная посадка самолета в Беларуси, осуществленная Лукашенко, и сразу звучали голоса, ну, действительно, никогда больше с ним не будем контактировать, а потом случается миграционный кризис, и прям дважды звонит ему Ангела Меркель. Вот. И после этого и Макрон с ним связывался, и президент Швейцарии с Маккеем контактировал по телефону. То есть, ну вот я бы не был настолько категоричен в этом. Ну и, знаете, мы говорим о войне, победе. Там, вот мне тут вспоминается мысль Льва Троцкого о том, что можно предсказать войну, революцию, но нельзя предсказать последствия осенней охоты на утку. То есть много разных факторов, которые мы не в состоянии сегодня учесть. Но оглядываясь назад на тот исторический опыт или примеры, которые вы привели, на опыт выживания самого Лукашенко, вот эти все 28 лет, а ему уже многократно пророчили, так сказать, уход со сцены, назовем это так. Ну, вот этот вот весь опыт, он не подтверждает, ну, то есть не дает возможность быть категоричным, что нет. Он не выкрутится, он не уцелеет. К тому же, понимаете, опять же, Запад сейчас, ну, действительно потерял интерес, возможно, считает белорусский вопрос российским, не видит смысла и так далее. Война, заняты. Ну, очевидно, другие темы и другие вопросы. Но вместе с тем, вы говорили вот до этого, если отнять от Лукашенко Кремль, вот что произойдет с номенклатурой. А если, я задам другой вопрос, вот если бы Запад им задался, а если отнять у Путина Беларусь как плацдарм, что станет с военной операцией, с дальнейшими планами и так далее? Да, сегодня происходит или произошло контрнаступление Украины, но это же не победа в войне. И, ну, то есть я не был бы настолько категоричен и скорее придерживаюсь мнения, что ему все-таки удастся выкрутиться, если только он не встрянет в войну вот, и воздержится от каких-то действительно... не влипнет в очередную историю.
И еще один сюжет, який Павел Вусов уже пригадал, это Украина. Ну, вы, Павел, написали такие довольно смелый текст у себя в Фейсбуку, что, как бы, коли Россия проигрывает, то, ну, грубо кажучи, Украина идет в вызвольный поход в Беларусь. Как бы для того, чтобы покарать агрессора, ну, суагрессора, помогатого агрессора, и с певных геополитичных меркований в Украине довольно популярная идея регионального лидерства, а тогда, когда Украина будет переможцей, то будет драйв. Есть пол Калиновского, який фактично ставит себе на мете, что мы вогуле тут воюем для того, чтобы потом вызволить Беларусь. Але, видите, ну вот мы бачим, скажем, во взаимоотносинах с белорусской оппозицией, Украина нават зараз заходит со своих национальных интересов, с того, как яна их уявляет. Не с того, что там что-то не ведают. Это такая, ведаете, осветницкая иллюзия. Людям что-то можно растлумачить, и яны изменят свою позицию. Они не изменят свою позицию. Так вот, не из того, что вы хочете, типа Павел Мацюкевич хотел бы, типа Пол Калиновского, а что хоча и будет хотеть в выпадку поразы России украинская элита. Накольки в речище вот гэтага ваш сценар, так бы мовить, вызвольного похода Украины на Минск, насколько он реалистичный?
Так, одразу поправка и вельми серьезная. Я не казал, нигде не писал про то, что Украина, украинские войски пойдут в вызвольный поход на Минск. Нигде про это не писал, нигде это не казал. Я казал, выключно сходишь из интересов Украины. В интересах Украины, как Беларусь была демилитаризована, как с боку Белоруссии не было больше погрозов войскового характера у дачыненні да Украіны, то бок каб там не было ніводнага расійскага вайскоўца, ніводнай расійскай базы. І безумоўна, Украіна зацікаўлена ў тым, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай, бо аўтарытарызм Лукашэнка паказаў сутнасць сваёй унутранай і знешняй палітыкі. У гэтым кантэксце абсалютна рэалізавана можа быць падыход в ультыматыўнай форме на першым этапе. Гэта патрабаванне ад Лукашэнка вывесці з тэрыторыі Беларусі ўсіх расійскіх вайскоўцаў, у іншым выпадку па тэрыторыі Беларусі і па вайсковай, перш за ўсё, інфраструктуры вайсковай расійскай Беларусі будзе нанесены удары кропкавыя бавоўны, як гэта робіцца па тэрыторыі Расіі сёння. Другі момант – гэта адвод беларускіх узброеных сілаў ад мяжы з Украіны на 50-100 кілометраў для демілітарызацыі, могуць быць пакінутыя памежныя войскі. І, канешне, праграма «Максімум» – гэта праграма «Мінімум», якая я з большага упэўнена і катэгарычна кажу, што хутчэй за ўсё яна і будзе рэалізаваная пасля параза Москвы. Бо зараз толькі змяняецца рыторыка, але не змяняецца падыход, але думаю, што зменіцца падыход. Ну і, канешне, праграма «Максімум» – гэта дэмакратызацыя Беларусі. Што тычыцца, ну,
пры дапамозе палку Каліноўскага?
Ну, не абавязкова гэта будзе рабіцца вайсковым чынам, гэта можа рабіцца ціскам, тым ліку міжнародным ціскам. Я не думаю, што Украіна аж так зацікаўлена ў перанясенні вайны ў Беларусі. Ну, не ляжыць гэта ў інтарэсах, каб у Беларусі пачалася вайна. Ну, ніяк. І полк Каліноўскага, і вось такія кропкавыя ўдары, гэта хутчэй будзе фактар псіхалагічнага ціску на Лукашэнка, падрыў асновы ягонай, так бы мовіць, вось стабільнасці і здольнасці кантраляваць сітуацыю з падзяваннем на тое, што гэта паспрыяе унутраным палітычным зменам, трансфармацыі і зрананню унутранай, скажам так, рэвалюцыі пры актыўным удзелі апазіцыі іншых знешніх сілаў для таго, каб замяніць Лукашэнка. Бо Лукашэнка ўже ну, ні ў якім выпадку не можа быць партнерам, парушыўшы не толькі міжнародныя там адносіны, но і нават зламаўшы дамову аб сяброўстве і супрацы з Украінай ад 91-го года. Таму якраз такі ў інтарэсах жыццёвых Украіны, каб з аднаго боку Беларусь была дэмілітарызавана, і гэта прасцей зрабіць, чым у дачыненні да Расіі, а з іншага боку, як ужо і Павел казаў, гэта адарванне Беларусі ад усіх саюзаў з Расіі, каб ну, аслабіць і зрабіць з Расіі перыферійную дзяржаву і паспрыяць дальнейшаму яе ўнутранаму абрынанню. Ось што ў інтарэсах Украіны. Ці гэта будзе зрэалізавана? Гэта ўжо другое пытанне. Ўсё, канешне, будзе залежыць ад таго, як разгарнуцца падзеі далейшыя на ўсходзе і на поўдні.
Павел Мацукевіч, і ваш прагноз выпадку паразы Расіі, што будзе рабіць Украіна адносна Беларусі? З улікам розных фактараў і таго, што яна ідзе ў еўразвяз, а ў еўразвяза свае ёсць меркаванні на этот конт, ну, тое, што ў них будзе, в прынцыпе, краіна разрушана, разбураная. З іншага боку, ў них, канешна, будзе драйв, так бы мовіць, мы перамаглі. І можам яшчэ, так сказаць, і можам яшчэ дзе-небудзь, как-небудзь перамагчы, не абавязкова ваеннай сілай. Ну і плюс пол Каліноўскага, так сказаць, у хлопцаў інтэнцыі абсалютна выразныя, і тады яны таксама будуць этімі пераможцамі. Вот розныя баланс. На чым сэрца супакоіцца?
Ну, конечно, произойти может все, что угодно, но я думаю, ну, сложно объяснять Украине, в чем ее интересы состоят в Беларуси, ну, именно мне, как белорусу. Им, конечно, виднее, но исходя из того, как они сейчас или до этого момента поступают, я думаю, что поражение России закончится поражением России. Точка. Почему? Ну, вот смотрите, к чему привели обстрелы русскими с территории Беларуси Украины, к тому, что, как минимум, к тому, что в Украине радикально поменялось отношение к Беларуси и к белорусам. Я думаю, что точно так же, как только первая ракета, неважно кем пущена, полком Калиновского, но вот с территории Украины, пересечет границу и окажется на территории Беларуси, приведет к каким-то разрушениям, и, не дай бог, мирные люди погибнут, вот с того момента радикально поменяется и восприятие Украины и вообще всей этой истории в Беларуси. То есть плюс станет минусом. Второй момент важный. Не нужно забывать, что Украина ведет эту войну не одна. Ключевую финансовую, военную нагрузку, вот как бы, так сказать, вооружение и деньги на все это дело и восстановление в будущем будет осуществляться за счет Европы. И осуществляется за счет Европы, США, Европы. То есть они платят эти деньги. Но если говорить о Европе, которая... США, ладно, это отдельный сюжет. Европа, как мне кажется, не заинтересована в конфликте. Если вот анализировать поведение европейских лидеров, главных, Германии и Франции, они готовы сегодня были бы подписать мирный договор. Собрать, так сказать, накрыть столик, дать ручки, бумагу, чтобы Украина и Россия согласились на мир. То есть я не вижу, ну, вот, перспектив,
что... На мир с российскими аннексиями.
Я не думаю, что в глубине души Шольца или там Макрона действительно интересует, на чьей карте будет город Луганск. То есть, если с этим согласится Украина, с этим согласится и Франция. Если с этим согласится... Ну, возможно, там будут какие-то свои геополитические интересы. Но, в принципе, принципиально, если рассуждать, и особенно с точки зрения там, европейского обывателя, я думаю, это не критично. Потому что война дорого стоит. Любой день войны, день наступления, обороны, он обходится дорого. И за это платят... Европейский Союз, ну, в том числе. Ну, вот, наверное, так. Как мысли потерял немного, но я думаю, ответ понятен.
Я зрозумел. Добро. Дякую великі, поважаные глядачі. Я нагадаю, что с нами был політичний старший аналитик Центру нових ідей Павел Мацукевич, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов. Дякую вам, господарство. А нашим глядачам я нагадаю, що вони можуть писати своє міркування, свої оцінки, з яким з Павлом вони згодні, з чиїм прогнозом вони згодні, чи не згодні, відповідно. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події і на полі боя, і, як би мовити, на дипломатичних пляцовках, і як це буде відбиватися на льосі Білорусі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
Добрый день. Это канал «Свобода премиум». С вами Ганна Соусі. Я вітаю празкай студии «Свободы», экспертку в международных справах, консультантку международных организаций и институций, доследчицу Вероніку Лапуцьку, якая, сярод іншага, тепер працює над белорусским разделом книги про женщин у Беларуси, Украине и Польши. Мы поговорим, Вероніка, про тое, ці была на сам рыж у Беларуси жаночая революция, ці можна беларускую мирную революцию назвать жаночей. Вітаю, Вероніка.
Доброй раніцы. Вітаю, Ганна.
2020-2021, ну і навіть крыху 22-й год, заходні експерти у заходніх СМІ беларускую мирную революцию многі називають жаночей. З такою назвою виходять книги, фільми документальні, наукові публікації. Це такий штамп став для заходнього громадства про білоруську жіночу революцію. Для Білорусі я б сказала ні. Вероніка, як ти лішиш? Чи була білоруська революція жіночою? І чи була насамперед білоруська жіноча революція? І чи, коли так, чи вона так само потерпіла поразу, як мирна білоруська революція?
Коли ми кажемо про революцію нашу, яка відбулася у Білорусі в 2020 році, там, на мою думку, насамперед важливу, одну з вирішальних ролей відіграли жінки. Причому жінки, які у цій революції удільничали на різних узровнях. Ми маємо і жіноче тріо знакоміте, яке удільничало у президентській кампанії. Ми маємо і жінки, які 12 жнівня вийшли після 8 днів безперепинного гвалту протестувати. Ми маємо так само жінки, які вельми активно удільничали у протестах перед жніўнем і праз мастацтва пратэставалі, праз нейкія цікавыя перформансы, акцыі. Але я не магу сказаць, што таксама гледзячы на тое, што адбывалася пазней і якім чынам роля жанчын развівалася вось у гэтых працэсах, што гэта рэвалюцыя была толькі жаночая. Хаця мне вельмі спадабалася асабіста, я всім рекомендую прачытаць, напрыклад, Вольгі Шпарай, кніжку пра жаночая рэвалюцыя, і там яна вельмі цікава пра гэта піша і чаму і тлумачы, чаму гэты канцэпт працуе. Я не буду раскрываць усе карты, але мне падабаецца гэта ідэя, але на маю асабістую думку гэта не зусім так, не на 100% так.
Ну, як вынік мы маем жанчыну дэмакратычнага лідара, дэмакратычную лідарку Святлану Ціхановскую, і збольшага на всіх іншых важных уплывовых, гэта не пасады, але ну, статусы пэўныя, гэта збольшага мужчыны. Так то вот эта жаночая рэвалюцыя у мазгах, у свядомасці, у тым, што ёсць у рэальнасці, яна якого выніку дасягнула, акрамя таго, што мы маем. Ну, это вельмі шмат, што мы маем лідарку Святлану Ціхановскую.
Сапраўды, я думаю, што для Беларусі гэта было даволі рэвалюцыйна, што ўжо лідарка і такой дэмакратычнай у нас стала жанчына. І гэты працэс не спыняецца, ён працягваецца. Светлана Ціхановская застаецца лідаркай гэтага руху, яна вакол сябе аб'ядноўвае і жанчын, і мужчын. Але абсолютно правильно, мне падаецца, што калі мы глядзім на склады рашаючых пасадаў, нейкіх, што жанчыны робяць, якімі рэчамі яны займаюцца і в офісе Светланы Ціхановскай, і ў іншых працэсах, то, на маю думку, ўсё ж такі іх роля трошачкі недаацэненая, трошкі другасная. Я ведаю, што калі ствараўся офіс Светланы Ціхановскай, і гэта таксама не сакрэт, то была ідэя стварыць там пасаду, каб чалавек займаўся гендэрнымі пытаннямі, але гэтага не адбылося. І зноў-такі мы тут бачым, што рэвалюцыя хоць і адбываецца ў Беларусі, але не зусім жаночая, таму што ўсё ж такі вось гэтыя працэсы, яны так неяк асцярожна запаволююцца. І трошкі нібы адкладваюцца на другі план, нібы гэта зараз не зусім так важна, як і некаторыя іншыя пытанні таксама палітычныя, таму што лічацца. І такая павестка у нас, в прынцыпе, была і да 2020 года, што гэта не такая вялікая праблема, гендэрная роўнасць. Спачатку нам трэба вырашыць, што праўда, праблем з палітычнымі зняволенымі, са свабодай сходаў, са свабодай слова, з шэрагам іншых праблем, якія застаюцца. Але ўсё ж такі ў цяперашні час я лічу, што ўсе гэтыя рэчы павінны вырашацца паралельна. Нельга казаць, што гэта другаснае, гэта першаснае, таму што ўсё гэта элементы правоў чалавека, свабодаў, і ўсё гэта спрыяе дэмакратычным працэсам і дэмакратычнай трансфармацыі ў краіне.
Наколькі ўзровень дэмакратыі ў грамадстве, ну, у пэўным асяроддзі залежыць ад узроўню гендэрнай роўнасці? Ці можна казаць, напрыклад, што патрыархат – гэта сінонім аўтакратыі, сінонім таталітарызму, а дэмакратыя – гэта сінонім, калі ёсць дэмакратыя, гэта гендэрная роўнасць?
Я думаю, абсалютна можна так сцвярджаць, таму што калі мы паглядзім на самыя дэмакратычныя краіны, якія займаюць высокія рэйтынгі ў Freedom House або ў іншых такіх вядомых на ўвесь свет рэйтынгах, то мы бачым, што краіны з найбольшымі дэмакратычнымі свабодамі, гэта таксама краіны, дзе вось гэта гендэрная роўнасць, яна дасягнула свайго піка. Гэта Ісландыя, гэта Швецыя, безумоўна, гэта Фінляндыя, гэта вось краіны, дзе гендэрных праблем іх найменш, дзе жанчыны адчуваюць сябе абсалютна роўнымі, яны ведаюць, што іх такі ж самыя магчымасці, як і мужчыну, такі ж самыя эканамічныя заробкі, дзе не толькі жанчына, але і мужчына можа таксама пайсці ў дэкрэтны адпачынак. То бок усе гэтыя рэчы яны спрыяюць такой агульнай атмасферы свабоды і паважанні правоў цябе як чалавека, як асобы. Гэта вельмі важна.
Я такое пытанне хацела задаць, некалі мне падалося цікавым вызначэнне расійскага блогера Максіма Каца пра характар рэвалюцыі з пункту гледжання дэмаграфіі. Ён гаварыў пра пратэсты, ну, рэвалюцыю, пратэсты ў Казахстане, і параўноўваў іх з мірнымі пратэстамі ў Беларусі. Там былі збольшага гвалтоўныя пратэсты, а тут мірныя. Ён тлумачыў гэта дэмаграфіяй. Тым, што калі паглядзець на насельніцтва Беларусі, то от Беларусь, як бы, гэта краіна таких дарослых жанчын с низким узровнем нараджальности и, отповедно, вельми высокой ценой человечего життя. А средний узрост у Казахстане на 10 годов нижейший, чем у Беларуси, и это краина молодых мужчин, что в пэвной ступени так само может обумовливать немирный характер протестов. Вот с таким демографичным тлумачением характеру революции, типа, хотелось бы ты?
Не, я бы не похотелось. Для меня это все ж таки трошки такое спрошивание процессу, які відбувалися, коли ми пороновуємо Казахстан і Білорусь. Калі мы кажам пра нараджальнасць, узрост нараджальнасці, то гэта такая еўрапейская тэндэнцыя, якая не толькі Беларусі ўласцівая. Яна таксама ўласцівая іншым краінам, дзе пратэсты ўвесь час адбываюцца. Гэта і Польша, і тая ж самая Украіна, і Літва. Я кажу ўвогуле пра пратэсты, калі людзі выходзяць на вуліцу, калі рэжымы мяняюцца. Калі мы кажам пра азіяцкі краіны, там зусім іншая дэмакратычная традыцыя. І, безумоўна, мы бачым, што пратэсты ў Казахстане, яны адбываюцца ў большасці, альбо ў Кіргістане, калі адбываюцца пратэсты вырашальную такую сілу, мы бачым, што больш гвалту і так далей, гэта все робяць мужчына. Але калі мы падумаем пра то, як у Беларусі адбываліся пратэсты, напрыклад, у жніўні, то спачатку таксама мужчыны былі такой вырашальнай сілай, але проста іх усіх як бы забралі, яны былі у турме, і нікога не засталося. І гэта адзін момант. Другі момант то, што ў Казахстане таксама багата жанчын, якія робяць цудоўны рэчы. Гэта жанчыны, якія працуюць і ў правах чалавека, і журналісткі. Цэлы шэраг вельмі актыўных жанчын, вельмі класных. Таксама, калі мы узгадаем і рэжым, які да гэтага быў у Казахстане, сям'ю Нурсултана Назарбаева, то яго дачкі, яны адыгрывалі вырашальную амаль што ролю ў палітыцы. І ім падпарадковаліся таксама вельмі важныя сектары эканомікі і знешняй палітыкі, і так далей. Тобто гэта такое трошкі, мне падаецца, спрошванне, якое, на жаль, вельмі часта ўласцівае расійскім экспертам, які спрабуюць так разабрацца, што адбываецца вось у гэтых рэспубліках вакол Расіі, але ну, яны не заўсёды насамрэч добра разумеюць працэс, які адбываецца ў гэтых краінах.
Калі глядзець на жанчын, якія ўплывовыя ў аўтарытарных грамадствах, у Беларусі таксама Наталля Качанова жанчына ўплывовая ў беларускім грамадстве, там і Наталля Эйсман таксама, так, можна і Бельскую, і у беларускім так званым парламенце таксама ёсць жанчыны, но гэта насамрэч не означае, што жанчыны моцна прымаюць рашэнні, што гэта сведчыць пра гендэрную роўнасць. Я якраз хацела пагаварыць пра кнігу, над якой ты працуеш. Я так разумею, што ў гэтай кнізе ідзе размова пра жанчыну Беларусі як ва ўладзе, так і ў дэмакратычных сілах. Як бы ты параўнала ролю, статус, значэнне, прапорцыю жанчын ва ўладзе і жанчын у дэмакратычных сілах? Што тут ёсць агульнага? Чым розніца?
З таго, што я бачу, бо я сачыла за гэтым уже апошні некалькі гадоў, жанчыны, якія зараз застаюцца часткай афіцыйнай улады ў Беларусі, яны галоўны крытэр, чаму яны там, гэта такая абсалютная вернасць і падданасць уладару, правадыру Александру Лукашэнку. Гэта ключавы фактар, чаму яны ўладзе, а не таму, што яны валодаюць нейкімі мерытарычнымі здольнасцямі, нейкімі спецыяльнымі якасцямі альбо нейкімі ведамі, я так гэта бачу. І ў гэтым яны не вельмі адрозніваюцца ад мужчынаў, які таксама атачаюць непасрэдна беларускі рэжым, яго лідара. Калі мы кажам пра жанчын, якія, скажам так, больш за дэмакратычныя перамены, то там яны больш разнастайныя. Так, ну, гэта ўласціва заўсёды такім дэмакратычным фарміраваннем, што там ёсць і больш феміністкія, менш феміністкія жанчыны з абсалютна рознымі цікаўнымі інтарэсамі, то там іх нельга як бы так лёгка параўнаць, сказаць, што вось гэтыя крытэры, чаму яны там. І таксама цікава, што мы вельмі часта забываем пра велізарны пласт жанчын, якія па-ранейшаму адыгрываюць вялікую ролю ў палітычных працэсах. Гэта жанчыны ў камісіях, так, выбарчых. Гэта, звычайна, настаўнікі, дактары, таму што так у нас працуюць камісіі, звычайна, на школах альбо ў шпіталях. І ось цікаво, що нема такої доброї статистики, щоб поглядіти, наскільки змінилися їх пункти глядження на конт політики. Ми відомо, що у нас багато докторів протестували, так само наставники у нас протестували, жінки гэта звільнялися після 2020 року. Але вже коли був, ми відомо, пошній референдум у лютому 2022 року, то быццам бы уже не было столькі даверу да гэтых жанчынаў, бо былі больш жорсткія спосабы кантраляваць, што адбываецца ў камісіях, там ужо было больш гэтай камісіі, яны былі прасякнутыя некімі знешнімі людзьмі, паколькі не было незалежнага назірання, мы не можам сказаць, што там дакладна адбывалася. Але вось цікава было б гэтую групу, канешна, так больш цікава збадаць і паглядзець, сапраўды штосьці змянілася. Але калі мы кажам пра сам апарат, то на мой погляд, то таго, што я бачу, там засталося ўсё па-ранейшаму, то бок там не жанчыны абсалютна даныя Александру Лукашэнку, і яны просто паводзяць сябе такім чынам, каб яго ўсё, яму ўсё як бы падабалася, такую як бы
лінію залежыць ад гендэра.
Абсалютна, лінію партыі такі, такую як бы.
Вероніка, от у травні 2020 году я робила передачу «Тільки жінки», тільки-тільки зареєструвала свою ініціативну групу Світлана Тихановська, і ми, там така була бурна дискусія, вельми популярна була передача, ми такий заголовок зробили «Лукашенко погорить на жінках». Ну, ось тепер не надто добра ситуація у Білорусі, поза межами Білорусі, з білоруської демократії. Погорив Лукашенко на жінках, погорить на жінках, як би ти сказала?
Я думаю, да. Я думаю, що ось тут, до речі, я вельми оптимістично на це гляжу. Я думаю, що Лукашенко і люди, які його оточають, вони як недооцінюють жінчин, їх здольності інтелектуальні, адміністративні, менеджерські, так і недооцінюють до цього часу. Для їх жінчини – це такі виконавці ніжейшого узровня, як, знову-таки, вертаючися до ось комісії самого ніжейшого узровня, на выборах. И по-іншому як бы не успрымаюць, тому что мы бачым, что по-ранейшому я вось нават паглядзела гэты адкрыты урок Александра Лукашэнкі, як ён зноў такі некалькі разоў узгадваў пра тое, што ён вельмі любіць фатаграфавацца з маладымі жанчынамі і што вось такім чынам толькі успрымаецца жанчына альбо як выканаўца, альбо як такая декоративна функція, яны несуть оточить ось гэтых мужчинов, яким там за 65, і ось робить більш пригожим гэты фон. А як самостойних одинок, їх не спромаються. Але з іншого боку, я вельми добре пам'ятаю інтерв'ю такої знакомітої, якою давав Олександр Лукашенко BBC, журналісту зараз не гадав прозвища. І я пам'ятаю, що коли його запиталися про перемови, може, гэта моє суб'єктивне сприйняття, але Лукашенко сказав так з неї з некою такою повагою, я так это чула, що со Світланою, і так і он назвав її по імені, бо він звичайно любить, як ми відомо, різні там не зовсім приємні речі казати про людей, обзивати їх, але тут він так сказав Світлана, і так ніяк спокійно, і мені подобається, що це такий символ, сигнал поваги до цієї жінчини, до Світлани Тихановської.
Я б оцінила, як за гэтыя гады змянілася, удасканалілася Світлана Тихановська, у тому ліку у питанні гендерної рівності.
Я думаю, что для Светланы питание гендерной ровности это было что-то абсолютно невядомое, незразумелое, коли она нават балотовалась у президента, и уже позднее, дякуючи тому, что она працювала с женщинами, и ее была в команде Марии Колесниковой, яка, как мы ведаем, из трех женщин была наибольшей такой феминисткой, эти речи неяк просовывались так само в офисе Светланы. Я думаю, что это питание поднималось, коли с ее працювала Ольга Шпарага. Іншої жінчини наші. І я думаю, що поступово це буде мінятися. Ми зараз, я думаю, що опошнє призначення у кабінет, в офіс, там є жінчини. Я думаю, що поступово це для Світлани становиться більш важливим, тому що, знову-таки, я повторюся, на мій погляд, і демократична трансформація, вона не може відбуватися без розуміння важності гендерних питань, питань гендерної рівності і питань предоставлення більш жінчин нам гэта магчымасці развівацца таксама і ў палітычнай сферы, і ў іншых.
Можна ты пра феміністамі яе дарацца?
Мне цяжка сказаць, таму што я не бачу ніколі ад іх нікіх заяв, выказванняў, якія б вось гэтыя пытанні закраналі. Я не магу сказаць. про гэта, што яны феміністы. Магчыма, штосьці не ведаю, магчыма, на іх закрытых размовах яны пра гэта размаўляюць, але афіцыйна не. І мне падаецца, што варта было б гэта выносіць у такую больш публічную дыскурсію, публічны дыскурс. Таму што, як мы ведаем, таксама багата жанчыны пасля маршаў жанчын апаноўвалася ў турмах, і багата жанчын цярпела. Мы зараз ведаем, што журналісткі жанчыны ў турмах знаходзяцца, і іншыя палізняволеныя, там вельмі багата жанчын. То бок, важна падкрэсліваць, працягваць, што тую ролю, якую адыгралі жанчыны, велізарную, яна важная, і пра іх, на іх не забываюцца. І таму, я думаю, што, в прынцыпе, можна было б нават і канферэнцыю некую арганізаваць на гэтую тэму, альбо некі такі публічны рэчы рабіць, каб паказваць, што мы памятаем пра жанчыну, вы ёсць, не толькі тыя жанчыны, якія ў офісе, а ўвогуле жанчыны, якія пратэставалі самых разных прафесій. Яны таксама важныя, і іх уклад, ён важны.
Ну, я спадзяюся, нашу размову паслухаюць, магчыма, пракаментуюць, магчыма, зрэагуюць, і я заклікаю нашу аўдыторыю, калі вы зараз глядзіце, нас, калі ласка, ставце лайкі, дзеліцеся гэтым відэо, пішыце, што вы думаеце, нам вельмі важна ваша меркаванне. А Вероніка, я яшчэ хотела попросить, ну, коли мы уже почали так по персоналиях проходиться, как бы ты эволюцию, якую прошла Вероника Цапкала от 2020 года до 2022 оценила? Что с ней отбылося?
Для меня не вельми зразумела, вчера кажется, что отбылося. Я не разумею вот этих опошних заявов на вот этой конференции, так, якая отбылася у Вильне, коли то, что казала Вероника. Я веду, что есть добрая вельми инициатива вот этой Международный женочий фонд. И сапраўды Вероніка багата увагі вельмі надзяляла жанчынам палізняволеным, багата чаго добрага рабіла ў гэтым рэчышчы. І я не ведаю, што паштурхнула яе сказаць то, што яна сказала. Магчыма, Валер Цапкала, што было б лагічным. І я не ведаю, магчыма, важна было б яшчэ раз ёй паразмаўляць і запытацца, чаму адбылося тое, што адбылося. Для мяне гэта не вельмі зразумелая трансфармацыя, мне цяжка яе характарызаваць.
Для працягваць размову пра жаночае лідарства, адзіная феміністка ў тым трыо аб'яднанага штабу, это Марыя Калеснікава. Яна за кратамі. Якім ты бачыш яе палітычную будучыню?
Я думаю, што Марыя Калеснікава і таксама багата хто з маіх знаёмых сяброў, якія жывуць у Беларусі, яны бачаць ёй вялізны патэнцыял, менавіта як лідаркі, не толькі жаночы, а ўвогуле палітычнай лідаркі, таму што Марыя валодае вось такой і харызмай, і сілай такой унутранай, і прынцыпамі, і з яе, на маю думку, можа атрымацца такая сапраўдная лідарка дзяржавы, лідарка нацыі, можа нават наступная прэзідэнтка. Я бачу велізарны патэнцыял, і, канешне, тут галоўнае, каб яна заставалася здаровая і моцная ў турме, і каб яна выйшла ў добрым стане, каб ёй былі сілы на гэта рабіць. Таму ж, і таксама яшчэ адзін важны момант, што калі Марыя будзе працягваць знаходзіцца ў гэтым, у гэтай сферы палітычнай, то, я думаю, гендэрныя пытанні могуць атрымаць вельмі добрае развіццё, таму што для яе гэта таксама важна.
Што будзе з Беларусію? Гэта складанае пытанне. Што будзе з Беларусію пасля вайны? Што будзе з беларускімі дэмакратычнымі сіламі пасля вайны? Што будзе з жаночым лідарствам Беларусі пасля вайны?
Залежыць ад дэмакратычных сілаў, ад грамадзянскай супольнасці беларускай, таго, у каго будуць сілы, хто выйдзе з турмы, наколькі таксама ў людзей хопіць ўнутраныя сілы і цярпення дачакацца гэтага, каб не расцварыцца, каб захоўваць такія цэнтральныя вартасці дэмакратычнага руху, правоў чалавека, каб ад гэтага не адыходзіць і ведаць, так як было, напрыклад, падчас польскай салідарнасці, так што ёсць галоўная мэта, потым ужо можна раздзяляцца на партыі, сварыцца, спаборнічаць праз выбары дэмакратычныя легальным, абсалютна законным шляхам. А вось ад гэтага ўсё залежыць. Пакуль што я думаю, што вось, не гледзячы на ўсе гэтыя скандалы, якія адбыліся ў Вільні, прагноз для мяне асабіста даволі добры пакуль што, бо гэта паказала, што ў Беларусі жыве палітыка, што ёсць нейкія спрэчкі, але гэта таксама праява дэмакратыі, што ёсць размовы, ёсць людзі, якія не пагаджаюцца паміж сабой, гэта абсалютна нармальна. І гэта набагата лепш, чым шэрая маса, якая падымае як у аўтарытарных, таталітарных краінах руку, альбо там галасуе аднолькава. у законодавчих органах улады і не тільки, і де абсолютно нема рознагалосся. Рознагалосся повинна бути, це добре.
Ці теперішня війна – це прикмета такого маскулінного громадства, і перемога України у цій війні може означати у тим ліку і перемогу на вот гэтым патриархальным грамадствам, так, у якім все вызначаюць мужчыны.
Я думаю, што пра вайну вельмі добра напісала ў сучас яшчэ Светлана Алексеевіч. І калі чытаць гэту кніжку, там бачна, што жанчыны таксама паўтараюць, што вайна – гэта не жаноча справа, жанчынам гэта не патрэбна. Гэта не ўласціва жанчынам. Ёсць багата пацверджанняў гэтага з іншых рэгіёнаў. Я памятаю, калісьці мяне вельмі ўразіў дакументальны фільм пра цырульню, якая знаходзіцца, куды прыходзяць і палестынскія жанчыны, арабскія жанчыны, і ізраільскія. Яны кажуць, што нам гэта не трэба. Мы вось сустракаемся, у нас усё добра. І я спадзяюся, што гэты жаночы элемент ўсё ж такі дамаўляцца словамі, а не праз сілу, не праз гвалт, ён ўсё ж такі пераможа. І калі гэта адбудзецца, то я думаю асабіста, што будзе на свеце менш гвалту, менш войн, менш пакутаў. Мы ведаем, конечно, ёсць уключэнні, што ёсць жанчыны, які ўдзельнічаюць у гвалце ў розных краінах, але калі мы агульна бярэм, то я думаю, што ў жанчыны ўсё ж такі больш патэнцыялу, каб дамаўляцца і каб вырашаць праблемныя пытанні мірным шляхам.
Дякую, вялікі, Вероніка.
Дякую, вялікі, Ганна.
Гэта была Вероніка Лапуцька, экспертка ў міжнародных справах, даследчыца, кансультантка міжнародных арганізацый, якая мяркуе, што наступнай прэзідэнткай Беларусі можа быць Марыя Калеснікава.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Ветный напев далячыня уснула, у чаканні зары, што заблішчасць ля пушча, як свая мне твая векавая тура, белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая вековая тура, Беловежская пушча, Беловежская пушча. Тут забытый давно наш прабатьковский сон, и часами той клич наших родков почуши, шерой птушкой лесной стай надо до тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лесной, стань на дальних дорог. До тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, як алені з кален п'ю жывую ваду, роднай правды твае, Беловежская пушча, як алені з кален живую воду, родной правды твоей. Беловежская пуща подогрею душу для высоких дубов. Ты на утеку живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, Беловежская пуща, понесу твой напев. Yeah.